Пересидели, пожалуйста.
Просто вот ты от фильма к фильму все глубже, как гениально, и вот думаешь, что дальше что будет. Вот, поэтому спасибо огромное. Вот, и что касается полета, вот я сегодня решил, что выброшу телевизор. Вот я его лет 10 так не смотрю, но вот иногда родственники приезжают, но больше в моем доме это звучать не будет просто. Вот, и вопрос такой, значит, вот что для вас небесный Иерусалим? Потому что вот герои ваши, они как-то вот православие и их религиозность их очень сильно портят. И вот это все отвратительно, еще отвратительнее выглядит. Лучше бы они как-то вот подальше вообще от церкви, от всего этого. А при этом вот положительных религиозных людей у вас так, как таковых нету. Они как-то вот с краю. То есть у вас есть прекрасные люди, которые вот записываются вот в эти волонтеры и так далее. И есть не очень. И вот эти люди, которые не очень, их вроде ничего даже не меняет, вроде даже страшное горе, они все равно остаются такими. Вот что же вот эти черные пятна изменят в нас? Что, как это возможно вообще?
Не знаю. Непростые вопросы задаете. Я не знаю. Но для меня принципиально важно было увидеть их спустя 2 года в тех же, что называется, состояниях, в тех же ролях. Потому что человек, мне кажется... Мы все знаем, что люди не меняются. Это, конечно, безнадежно звучит, но, однако же, действительно трудно сделать вот это движение к перемене. И когда мы сидели еще за столом с этой картиной, мне нужно было сформулировать какой-то такой, знаете, пресс-релиз или что-то такое, какой-то документ от автора, который бы как-то комментировал эти события на экране происходящие. Вот. И мне пришел такой образ на ум, что... Мы как бы играем в какую-то пьесу. Вот это наша жизнь, это некая пьеса, в которой мы исполнители главной роли. Вот. И нам все время кажется, что исполнители тех персонажей, которые взаимодействуют с нами, как-то очень плохо играют. Вот не справляются со своими ролями. Вот как-то вот поменять их, что ли. Вот все хочется их поменять. И вот это вот не побоюсь этого слова, убежден, происходит почти с каждым из нас. Ну, с каждым. Есть такое. Нам кажется, что мы-то ого-го играем. Мы же справляемся. Другие не справляются. И вот эта вот ошибка, желание поменять исполнителей других ролей, на самом деле оставляет нас в той же самой пьесе. Она закончится, 4-е действие, занавес закрыт, и снова будет тот же самый круг. Из этого круга выскочить невозможно, если только не сделать главное событие. Измениться самим. И тогда мы попадаем в другую пьесу. И в этой пьесе, возможно, те же исполнители будут играть с нами в паре. Но возможно, что мы увидим и отметим их игру как выдающуюся. Вот эта вот ошибка человека, она на самом деле оставляет его в этом эпилоге, на том же самом месте он бежит, на месте с ним ничего не произошло. Мне кажется, это как бы такой мейнстрим, что ли, наших состояний. Крайне редко кто может выскочить из своей пьесы. Это объективная правда. Вот. И спасибо вам за комментарий по части поисковиков, потому что для меня так это люди. Кто-то в рецензии написал, что это лица блины, что они какие-то абсолютно однообразные и так далее, что они совершенно, как бы, там даже был такой образ, что, дескать, такая фраза, что, дескать, они абсолютно механистичны и бесчувственны. Они именно что? Не сентиментальны. Мы можем лить слезы. Вот вы сказали, что первый раз она заплакала только в морге. Она плачет, это было раньше, если помните, когда опер говорит, что все, вот и все, собственно. И ее пробивает это. Но эти слезы ничего не свидетельствуют, ни о чем. А вот этот методичный, точный, ясный взгляд на человека, которым они отличаются, эти ребята, они уже изучили, попадали в такие ситуации, что они не поддаются на сентиментальные вот эти россказни, они добиваются цели, узнают, ищут причины, почему. почему убежал этот ребенок, потому что я говорил уже, когда у них другой метод поиска, один там или другой, у них разные способы. Вот. Так вот, эти люди, я считаю, герои настоящие. Они отдают собственное время, что может быть дороже, чем время твоей жизни, вот на алтарь чужой беды, на алтарь беды человека, который вообще неизвестен. Я считаю, это люди настоящие, настоящего подвига. И это и есть положительные герои, кстати, сказать, молодой человек. Как же вы их не разглядели?
Я про главный герой.
И нам сочувствие дается, помните слова, как нам дается благодать. Вот я все-таки все это время нить эту вот в нашей с вами связи держу. Знаете почему? Потому что нельзя смотреть так на человека. Нельзя. Человек заслуживает большего. Надо сочувствием относиться к этому персонажу. Я к нему относился именно так. И не потому, что это мой опыт, мой собственный опыт. Конечно, он другой. Текст сценария написан Олегом Негиным. У него свой собственный опыт. Но относиться надо все-таки с пониманием и четко понимать, осознавать, что ты можешь попасть, что ты можешь однажды увидеть себя в этой роли, понимаете? В этой ситуации. Абсолютно возможно. Вот. В ситуации жажды быть счастливым, как говорит наша Женя. Как же хочется быть счастливой.
А получается, вы не видите человека, если вы не даете ему право на измене. Как вот на измене, как мы попадем в небесный Иерусалим, сядем на весну, оценимся, мы не изменимся.
Про небесный Иерусалим написана книга.
Ну понятно, да.
Ну вот, я же не претендую на нее.
А, вы не.
Я только фиксирую какую-то реальность. Я бы потрафил, еще раз говорю, вкусом и желанием зрителя уйти из зала с благополучием внутренним, если бы не было этого финала. То же касается и Левиафана. Я помню, я задавал себе вопрос. У нас был написан вариант сценария, вы видели Левиафан?
Да, конечно.
Где Николай садится на трактор, приезжает в город и на манер, значит, Марлина Джона Хмейера разносит эту милицию, полицию и всю эту, значит, мэрию. И вот был финал, он погибал, его там подстрелили даже не полицейские, а там бандиты. Вот такой был у нас финал. Потому что финал Хмейера, вы знаете, он застрелился. Он снес эти все здания и в конце концов покончил с собой. Ему уже нечего было терять. Так вот, и долгое время этот финал у нас был в сценарии, мы даже рассматривали покупку этого трактора, мы думали, сколько нам тракторов нужно купить, потому что нужно было в одном из тракторов снимать, срезать кабину, чтобы мы могли туда разместить камеру и так далее, и так далее. Вот, мы считали, сколько нам тракторов нужно купить. И в какой-то момент вдруг стало ясно, что не должен он садиться на трактор. И не должно быть такого, как бы, потрафления, вот еще раз повторю словечко, мне оно нравится, значит, зрителю, в том, чтобы он вышел из зала, вот все-таки справедливость восторжествовала. Это миф какой-то, это не реализация, это как бы сказать, слабое утешение тому, что справедливость восторжествовала. Нет, нужно, как мне кажется, показать именно так, как оно есть на самом деле.
Но Николай не изменится в тюрьме?
Этого мы уже не знаем. За титрами там что-то же с ним будет происходить. Так же точно и с ними, с персонажем, которым мы их видим. Но мы застаем вот, в этом состоянии. А дальше что? На самом деле, еще раз повторю, я вот хожу кругами. Не имеет значения, что будет с Николаем. Имеет значение только то, что будет с нами. И также с этими персонажами. Ну, не имеет значения, что будет после титров.
Спасибо большое.
У меня не вопрос, а маленькая история. Не позже, чем в пятницу, я вызвала такси и поехали по очередным московским пробкам. Машина застряла, шофер обреченно там прислонился к рулю. Я в этот момент позвонила своей приятельнице, стала что-то рассказывать про чеховский фестиваль, про какой-то спектакль, который посмотрели. Водитель выслушал меня, понял, что я какой-то, наверное, благодарный ему собеседник. Доехав уже практически до адреса, он мне сказал, а я в субботу, а я на днях с женой на фильм ходила, не «Любовь» называется. Посмотрите, пожалуйста, про жизнь. Так что вам большое спасибо за пути от меня и коробки за новый таксиста. У меня такой вопрос. не по поводу содержания, а по поводу формы. Вот очень красиво снято, очень здорово. И видно, что выстроены кадры, это все очень воздействует. У меня вопрос такой. Вас вдохновляют пластические искусства, живопись, графика, скульптура? Я недавно смотрела прямую речь, вот запись, и там вас спрашивают про писателей, про режиссеров. Я не буду спрашивать про трех художников, как там спрашивали про трех, но просто вот интересно. Как часто, может быть, вы ходите?
О, музей? Это мы видали как час назад. В зале Кипленского, по-моему. Вы знаете, ну, конечно, разумеется, обязательная программа. Когда ты запускаешься с проектом, со сценарием, с фильмом, с новым, ты садишься, и первое, что ты делаешь, ты листаешь альбомы. Потому что там ты находишь какие-то вдруг параллели, я не знаю, переклички, какие-нибудь идеи, и даже вообще ты используешь иногда раз даже как референсные какие-то решения мизансценические и так далее, и так далее. Потому что это такой колоссальный опыт, накопленный людьми, которые размышляли над каждым своим решением. И по части мизансцены, или там освещения, или композиционного построения, конечно, это вдохновение. Вдохновение обязательное, вот так скажу. Не только живопись, но и альбомы фотографические какие-то. Фотография, это все очень, это очень питает. Да.
А авторов, может быть, каких-то?
Каких-нибудь авторов? А, ну вот у нас так получилось, что как-то вот с Хоппером мы подружились сильно. Даже дважды его процитировали уже. В Левиафане была цитата, и в Елене была цитата. Буквально и прямая, почти, практически прямая. Вот. Не знаю, нужно ли говорить кокаин, не имеет значения. Вот. А с «Изгнанием» я натолкнулся. Я не знал об этом художнике. Эндрю Уайт. Вот это было практически «Изгнание» вдохновлено его вот эти пространства, цветовое, колористическое решение, пространства большие, такие обширные, поля вот такие холмистые, вот эта его мельница, и дом этот во многом инспирирован, что ли, идеей этого, значит, решения, архитектурного решения дома на холме в «Изгнании», это вот одевает. И вообще американская живопись. Того Колвелл, канадский такой есть художник, тоже очень интересный автор. И в основном это все-таки классика, традиция, возрождение, вот этот пласт. Я учился в театральном училище на актерском факультете, и там обязательная дисциплина – это изобразительное искусство. Вот, так что я с 16 лет, поступивши туда, окунулся во все исторический весь план. Пласт от древнего искусства, русского передвижника и так далее, и так далее. Так что, в общем, был насмотрен. Потом это как-то сыграло свою роль, как-то воспитало, что ли. Вот такой подход к живописи, к кино, как таким настолько параллельным сферам или жанрам искусства, которые друг друга дополняют. В особенности живопись, кино, чем наоборот. Хотя и всякое бывает и в обратную сторону. Вот. Так что вот так.
Спасибо. Рейтмотивы, эти кадры, природы, все это как-то, где любовь, вот она там.
Спасибо.
Раз заговорили про искусство, я по образованию искусствовед, но работаю в правительстве, так получилось. И в этом зале я ходила на цикл лекций в прошлом году, Вера Донец читала про великих иконописцев. И у меня прошла параллель немного с вашим фильмом, потому что недавно я много очень через вот иконописи о ее рассказах прочитала про жизнь, про себя в жизни, про человека. И недавно подруга меня фотографировала, в одежде все было, но я увидела фотографии, они были такие естественные, и мне показалось, что я вот как голая, я говорю, надо же, я вот как будто себя настоящую видела. Она говорит, ты знаешь, у тебя много внутренних проблем, и ты должна применить такую психологическую тактику и написать письмо себе маленькой. Себе маленькой и своим родителям. Тогда ты сможешь через эту психологическую практику, она очень известная, ну, себе помочь. Потому что тебе действительно тяжело, и то, что ты увидела на моих фотографиях, тебе вот стало с этим несовместимо, больно. И я много недель не могла это сделать, и вот в течение фильма я и себе написала письмо, и родителям. Поэтому вот к вопросу о том, что про полет. То есть и после того, как я это написала, да, я, наверное, такой не смогла сесть написать ни себе, ни маленькой. Видимо, этих проблем настолько много, что я так и не решила все писать. А вот и ее фотографии, и ваш фильм так меня обнажили, и я смогла написать через фильм. Поэтому после этого фильма мне захотелось пройти. Я не все ваши фильмы смотрела. Мне показалось, я после фильма «Левиафана» немного захотела смотреть, но так и получилось, что случайно все казалось. Потому что он мне показался тяжелым, я думаю, боже, зачем мне эти фотографии добили, еще эти тяжести. А на самом деле они мне так помогли. Спасибо.
Спасибо. Дорогие друзья, прошу прощения, если я кому-то сейчас не дал слово. Если позволите, я скажу несколько слов в связи со всеми темами, затронутыми, конечно, тоже не получится. Но все-таки, я помню, я учился в Америке, у нас была замечательная Ольга Ивановна Ильинская, которая читала зарубежную литературу. И когда мы проходили античные трагедии, она сказала, что помните, ребята, главный персонаж, то есть главное, что есть в этой трагедии, это не образ Эдипа, то, что вы можете читать, или какие-то страдания Антигоны, а тот катарсис, который нужно испытать в конце всех этих трагических событий. Потому что все это сделано ради того, чтобы в нас обнажилась душа за коростой вот наших суеты, повседневности, всех тех попыток переадресовать кому-то. Вот я считаю, что то, что делает Андрей Петрович, очень важная часть традиции, вот той самой великой традиции искусства, когда нас призывает к ответу перед теми самыми очами внутренними. Когда говорят о небесном Иерусалиме, он ведь не там, он ведь здесь на самом деле.
И там тоже, простите.
Там тоже, это будем считать, да, вопросом, который обсуждают разные по-разному. Я хочу сказать о том, что если этого нет в нас, мы не постигнем того, что там. А то, что делает Андрей, он делает одну очень важную вещь. У нас, к сожалению, в человечестве есть такая действительно попытка переадресовать кому-то вину за все то, что происходит не так, как нам бы хотелось. Кто-то другой виноват. В России еще есть традиция показывать наверх, да, вот эта самая вертикаль, которую мы, кстати, укрепляем тем, что мы всегда переадресовываем все наши беды, все наши проблемы, вот там виноваты. Как и победы товарища Сталина переадресовывались, так же и все там. И самое поразительное, что мы в последнюю очередь готовы посмотреть в себе и начать с себя. Я думаю, что все фильмы почти, которые пережили свою эпоху, вот, ну, не случайно тут шел разговор о Бергмане, который как касательно самых совестливых художников кинематографии, начинает с себя, и мы меньше всего готовы с этим согласиться. Мне кажется, что фильмы Звягинцева начинают с того, что они говорят, ребята, оползень происходит прежде всего в наших душах. Без этого оползня не было бы возможности тем, кто этим пользуется, ожесточает нас и пользуется в своих целях. Если мы не готовы, вот как эти добровольцы, пойти без всякого вознаграждения, без ожидания того, что их назовут героями, а они действительно герои, герои не персонажи. Правда, здесь идет разговор не об этих двух людях, заблудившихся в желании счастья и делающих несчастными других. Беда в том, что мы не готовы посмотреть там, где мы приносим другим несчастье, и ищем источник несчастья вне себя. На самом деле, традиция у нас есть в искусстве. Я не буду называть великих писателей, это все вы сами знаете. Но я вспоминаю, как когда-то вышел фильм от Динары Асановой, который называется «Не болит голова у дятла». Такая картина о подростках, замечательная, кстати, картина. И я помню, что мне сказала одна девочка-критик, какая смелая режиссер. Она поставила в начало название «не». Вообще не рекомендуется начинать с «не». Отрицание не должно быть названием. Я вспомнил об этом, когда я узнал, что Андрей Петрович снимает фильм «Не любовь». Я подумал, какое смелое решение. Три оправдания в это название, если он нуждается в оправдании. Первое – это очень точный диагноз. Источником бед является нелюбовь. Неважно, это на уровне семьи, на уровне общества или на уровне государства. То, что мы видели вчера на улицах Москвы – результат нелюбви. То, что происходит на наши отношения с Украиной – результат нелюбви. И мы должны понять, что, вот говоря о небесном Иерусалиме, что первый закон – это любовь, да? Мы не будем отрицать, что было завещено, да? Любовь. Нелюбовь – это диагноз бед. Неважно, повторяю, на каком уровне это происходит. В этом смысле для меня Елена была в свое время, я дважды смотрел Елену, я пойду еще раз, если будет возможность. Там есть один поразительный момент, чисто кинематографический, который я сегодня увидел как бы отзыв. Кстати, хочу сказать, что замечательный оператор Михаил Кричман, который снимает все фильмы Андрея, он замечательный оператор, но это решение операторского движения камеры, но оно не может быть без режиссерского решения. Есть момент Елене, когда она идет в ванную брать Виагру, да? И камера вдруг начинает ехать за ней. Вот до этого были как будто статические кадры. И вдруг камера поехала за ней, и меня охватил ужас, когда я первый раз смотрел. Я не знал еще, что произойдет. Но есть такой замечательный Франсуа Рейшебак, француз, который сказал, что панорама – это этический жест. Вот в тот момент, когда камера здесь стала приближаться к силуэту отца, стоящему к нам спиной. Я не знаю, Андрей, думали вы об этом? Конечно, думали. Я знаю, не случайно ли вы дали это движение камеры на въезд на его. И меня охватил ужас, потому что я подумал, этот человек понял, что он виноват, и он оплакивает себя. Что с ним будет дальше? У меня возникла надежда. Надежда на то, что он может измениться. Противоположность Елене, где наоборот, это было то самое решение, смертельное для нее прежде всего, и для общества. Вот я второе потом скажу об этом. Вот то, что здесь возникло такое ощущение, что вот, и когда я увидел, как он берет своего нового сына и сажает вот эту Лёльку, и вот меня вдруг так, неужели он так ничего не понял? Вот, знаете, удивительная вещь. Чисто кинематографически здесь не нужно указывающих перстов, здесь не нужно никаких диалогов. Здесь все кинематограф говорит своим языком. Смотри только внимательно и пойми, что тебе говорят. Второе, почему не любовь, очень точное название. Это не только диагноз людей, да? Это тот закон, который становится вдруг законом формальным, закон как бы нравственный, который вдруг становится формальным. Вот я очень рад, что Андрей назвал закон подлецов, в телевидении мы видим то же самое. Как страшно, когда государство присоединяется к этому состоянию, или общество, или соседи. Но это на самом деле язва и причина оползня. Социального оползня и государственного оползня. Есть еще одна поразительная вещь. Вот эти обе сцены интимные, я очень благодарен, я не очень люблю всякие обнажения просто так, я, потому что это модно. А вот здесь рождается ощущение, что они же оба полюбили, значит, они могут любить. Легче всего было сказать, что эти люди не могут любить, что они кастраты вот такие нравственные. А ведь на самом деле это не так. И вот то, что у Андрея Петровича есть самое высшее, мне кажется, что есть в художнике, это сострадание. Сострадание к так называемым отрицательным героям. Нет отрицательных и нет положительных героев, я могу абсолютно солидаризироваться. Но сострадание особенно заслуживают люди, оказавшиеся в капкане нелюбви. Только сострадание может им помочь выкарабкаться из этой трясины. И мне кажется, то, что делают картины Звягинцева, они вытаскивают нас из трясины нелюбви. Все его фильмы, а этот в частности. Я не знаю, как пойдет в прокате. Я очень хочу верить, что будут полные залы, как сегодня. Я не знаю, что эти 500 копий принесут финансово, это пусть думают прокатчики, но я точно знаю, что это то самое лечение, которое нужно нашему обществу и каждому из нас. И что мне поразительно важно в этом фильме было, что эти вот люди из Лиза Алерт, они есть то общество, которое уже родилось. Я не верю, когда мне говорят, что вот я сам говорил это. Даже с этого, к сожалению, начинается фильм, который был снят про наш музей кино, кино «Общественное дело», и там снимают начальный проход, там звучит интервью, который дал еще других обстоятельствах. Я говорю, у нас есть государство, но у нас нет общества. На это жаловался Пушкин, у нас нет общественного мнения. Мы все раздроблены, и это наша беда. Она не может жить страна, если у нее только одна нога государства, а нет другой ноги общества. Так вот, я сегодня вдруг увидел этих людей в красных куртках сидеть прекрасного леса, как это снято, удивительно. Они вот такая цепочка надежды, поэтому неправда, что в этом фильме нет надежды. Вот для меня это та цепочка надежды, которая вытаскивает из трясины не погибшего к несчастью мальчика, а могущее погибнуть наше общество. Это просто пример того, что достаточно нам самим, не ожидая никакого благословения, вознаграждения, не знаю, приказа тем более, кого-то, начать делать то, что делают эти люди, помогая другим. И глядишь, оптимизм Андрея Петровича оправдается. Извините, что я долго говорил, но мне кажется, что этот фильм – это то самое лекарство, которое нам очень нужно. Мы правда больны. Но мы не безнадежно больны, я надеюсь. И этот фильм этому доказательство. Спасибо.
Ну, мне в конце остается только абсолютно ритуальные вещи. Я, во-первых, хочу искренне поблагодарить и Андрея Петровича Всестолеток со второй половины дискуссии. Андрей Петрович, это уже как классик абсолютно. Андрей Петрович, это в лице Андрея Звягинцева за то, что он согласился быть сегодня у нас, Третьяковки, Наума Михеевича. Всех вас, что вы к нам пришли, мы будем регулярно показывать и новое кино, и старое кино продолжаем показывать здесь, в Третьяковке. Я уже могу объявить, что принято решение, что прокат фильма «Нелюбовь» в государстве Третьяковской аллеи будет продлен, ну, по крайней мере, до начала Московского международного кинофестиваля, то есть еще на неделю, два сеанса в день, дневной и вечерний. Если вы захотите пересмотреть или можете сказать своим знакомым, приходить смотреть у нас этот фильм. Кроме того, мы пока шел фильм с Андреем, вы так чуть-чуть переговорили. Я могу, наверное, уже об этом сказать по поводу того, что мы осенью хотим. Мы хотим осенью сделать ретроспективу Андрея здесь, в нашем зале, показать все фильмы. Осенью, это следующий сезон. Более того, я могу сказать, что я уже успел переговорить с Зельфирой Исмаёвной, Триголовой, директором, который сказал, я именно это хотела ему предложить. Поэтому можно сказать, что теперь уже дело осталось за малым. У нас даже возникла такая идея показать ранние фильмы, которые были сняты на пленку, и в пленочном варианте, и в варианте DCP, то есть уже совсем по-синематичному, чтобы вы смогли посмотреть, как это изменилось, и вынести свое решение. Но в любом случае у меня есть еще одна ритуальная функция, очень важная. Я вам должен подарить подарки от Третьяковской аллеи. У нас вчера закончилась большая выставка «Оттепель». И на этой выставке было очень много кино. Я думаю, что впервые после выставки «Художники в игровом кино», которую мы делали, когда еще работали в музее кино в Третьяковке в 2008 году, в таком объеме кино присутствовало в выставочной экспозиции Третьяковке, как мы теперь называем новой Третьяковке, или Третьяковке на Крымском валу. И вот этот большой каталог, это, по сути дела, энциклопедия оттепели. Это не только каталог выставки. Здесь очень много кино, про кино оттепели. Я думаю, что нам Хитч будет интересно, хотя он современник, и, наверное, может быть, знает гораздо больше, чем написано. И, Андрей, вам тоже. К сожалению, выставка уже закрылась, поэтому кто не успел, тот опоздал. И я очень надеюсь, что кино станет неотъемлемым. То, о чем сегодня заговорили зрители, без всякого нашего научения. Кино – часть визуальных пластических искусств. Вы видите двухмерное пространство, такое же, как вы видите здесь за стеной, когда вы в зале Кипренского, как мы были буквально полтора часа назад, или в зале древнерусской иконописи. Поэтому вопрос о том, почему кино в художественном музее, мне кажется, должен быть снят, и мы своим проектом сделаем все для того, чтобы этот вопрос не возникал. А почему кино показывают в музее? Потому что кино – часть нашей визуальной культуры, начинающейся от первобытности и продолжающейся, слава Богу, и сегодня на экране, в том числе благодаря таким режиссерам, как Андрей. Спасибо большое.